Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе Сергиево-Посадского благочения Московской епархии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас благословить наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. И сегодня память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. И мы с нашим замечательным ведущим, с Дионисием, поздравляем всех именинниц, всех, кто носит это красивое имя Нина, с Днем Ангела. И желаем вместе, желаем вам неоскудевающей помощи Божией, чтобы благодать Божия вас укрепляла, сил вам, терпения, крепкого здравия и всего самого лучшего.
Спасибо, отец Дмитрий. Тема нашей передачи сегодня – самая редкая добродетель – рассудительность и благоразумие. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, что же такое благоразумие?
Благоразумие и рассудительность – одна из редчайших добродетелей, о чем говорят все святые отцы Церкви, и в то же время это дар Духа Святого человечеству. И все святые отцы Церкви, в частности аскеты, которые писали свои произведения для монашествующих, для своих учеников и для всех последующих поколений христиан, отмечали, что без этой добродетели и молитва, и пост, и любые другие телесные подвиги человек без рассуждения может совершать так, что больше повредит своей душе, нежели поможет. Поэтому без рассудительности, а тем более в наше время, прожить практически невозможно. То есть, понимаете, в чем нюанс? Это одновременно и редчайший добродетель, и необходимейшая. Это можно, дорогие друзья, каждому из нас на опыте своем увидеть. Есть ситуации, когда надо, чтобы ближнему помочь, дать совет. А есть ситуации, когда дашь совет, и твой совет ранит ближнего, и тем самым ты хотел, казалось бы, как лучше. А в силу того, что ранил невольно эгоизм ближнего, и человеку повредил, он твоего совета не принял, хотя ты вроде бы искренне, со всей душой хотел ему помочь. Бывают ситуации, когда мы хотим поделиться сокровищем нашей веры с нашими ближними, хотим людям, которые еще пока не нашли дорогу до храма, привести к храму Божию, говорить им о Боге, о Святом Евангелии. Но делая это не совсем грамотно, может быть, неуместно, а иногда это тоже большая беда, когда без рассуждения говоришь о вере, то ты не столько говоришь о вере православной, сколько о своем субъективном и не всегда правильном ее понимании. Угу. И получается, вместо помощи человеку ты ему можешь повредить. Бывают ситуации, когда мы сталкиваемся с проявлением зла, несправедливости. И есть моменты, когда мы должны активно реагировать и пресечь, когда это касается защиты чести ближнего или защиты святынь. А есть ситуации, когда благоразумнее промолчать, выждать и, как говорил мудрый старец Паисий Афонский, дать место действовать Богу. То есть разные бывают ситуации. Вдруг мы что-то узнаем новое и хотим поделиться с ближними. А эта новость бывает неуместна. Как очень мудро говорил античный философ, оратор, общественный деятель Цицерон. Он написал замечательный трактат об ораторском искусстве, и даже он, будучи язычником, не ведущим истинного Бога, но вот дошел до осознания того своим вот пытливым умом, что оратору необходимо знать три вещи, как бы три основных кита ораторского искусства. Надо знать, что говоришь, когда говоришь и как говоришь. То есть, и категория, какую говоришь информацию, когда говоришь, уместно ли. Бывает хорошая информация, но мы ее говорим неуместно, не вовремя, и она не приносит должного плода. И то, как говоришь. То есть, если мы говорим даже добрую какую-то информацию, слишком эмоционально, или привносим свою вот эту страстность, свое видение, то, казалось бы, даже добрый совет, делимся информацию о каких-то чудесах, которые были в нашей жизни, о благодати Божией, которая в нашей жизни действовала и нас в какой-то ситуации спасла. Благодать Божия нас всех просвещает и спасает. Но делая это неграмотно, мы тем самым наносим ближним вред. Поэтому без рассудительности очень-очень плохо.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас первый звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Так, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Татьяна из Ярославля. У меня вот такой вопрос есть. Всегда ли и полезно и разумно ли всегда обличать человека за его нехорошие и неблаговидные поступки? Вот в жизни бывают такие ситуации, зачем кого-то обличать, расписывать, но тем более профессиональный долг обязывает, я учителем работаю. А сама при этом впадаешь в грехи еще более тяжкие, чем у человека. Как тут быть?
Да. Спаси Господи, какой мудрый вопрос.
Да.
Позвольте, прежде чем я буду отвечать, вас поздравлю с прошедшим Днем Ангела, потому что в субботу была память святой мученицы Татьяны, а раз вы носите имя этой мученицы, желаю и вам помощи Божией во всех ваших добрых делах. И ваш вопрос очень актуальный. Действительно, тут надо понимать нюанс обличения, осуждения и рассуждения. Как святые отцы церкви говорят, рассуждать без осуждения могут только люди, достигшие чистоты сердца. То есть люди, достигшие бесстрастия. То есть совлекшиеся страстей ветхого человека, победившие себя, говоря более простым языком. А мы чаще всего, даже если говорим, вот я не осуждаю, а рассуждаю, все равно мы привносим этот свой эгоизм, своего ветхого человека. И любое наше суждение или рассуждение на самом деле не что иное, как осуждение. А когда действуем со страстями, очень тяжело ближнему помочь. И вот старец Паисий очень мудро пишет, что в каждом случае, в каждой ситуации, есть до 500 подслучаев. Вот какая-то ситуация, вроде бы ты хочешь человека обличить, чтобы ему подсказать, помочь, чтобы он избежал какой-то ошибки. Множество есть подслучаев. Надо сначала посмотреть внутрь своего сердца и подумать, какими мотивами я в данный момент руководствуюсь. Мне действительно, вот старец Паисий пишет, бескорыстно хочется человеку помочь. Действительно ли я с душевной болью ему хочу помочь? Или же к этому человеку у меня уже есть какое-то представление, может быть, неприязнь, предубеждение. И даже добрый совет к человеку, которому ты уже имеешь предубеждение, он не поможет. Почему? Вот опять старец Паисий на основании своего глубочайшего духовного опыта пишет, что сердце сердцу как бы подает сигнал, от сердца сердцу идет извещение. И если мы испытываем к человеку какую-то неприязнь, пусть малую, то сердце ближнего это почувствует. И в сердце ближнего начинается тревога. Мы только приближаемся, чтобы дать добрый совет или что-то обличить, или даже предостеречь от, может быть, даже опасного поступка. А эгоизм человека включается, как старец Паисий пишет. И получается, что наши слова, подобно как кремний об камень, вызывают искры. И у человека реакция обратная, реакция отторжения. И вроде бы мы хотели ему помочь, а он, наш эгоизм, наше предубеждение к нему сталкивается с его эгоизмом, потому что у нас у всех страсти, мы все бедные люди на самом деле, мы все духовно больные люди, все без исключения, от них же первый есть маз, поэтому все мы нуждаемся в очень большом рассуждении и помощи от Бога. Вот поэтому святые отцы и говорят, что надо сначала немножко выждать. Вот любое доброе дело, добрый совет, доброе пожелание должно созреть. Хочешь кого-то от чего-то остановить? Помолись, дай, чтобы это созрело, дай, чтобы утихли твои страсти, потому что в состоянии какого-то эмоционального такого вот возбуждение, даже добрые слова могут быть не восприняты. Успокойся, умиротворись сам, насколько это возможно, и задай себе вопрос, старец Паисий пишет, ты бескорыстно хочешь этому человеку помочь? Или у тебя есть какие-то иные еще мотивы, допустим, отомстить ему за что-то, обличить, поставить его в неловкое положение перед ближними?
Или себя показать.
Да, или себя показать с хорошей стороны, вот какой я грамотный, как я вовремя, какой я добродетельный. Если все вот эти негативные проявления своей страстности, то лучше воздержаться, давать совет, обличение, потому что оно не принесет пользы.
А если ситуация такая, что совет необходим сию минуту? Бывает же такое, вот, что нет времени ждать?
Но все равно православный христианин должен сначала, ну хотя бы на мгновение, вознести свой ум и сердце к Богу, хотя бы у Господа попросить: «Господи, помоги, Господи, вразуми». Действительно, бывают ситуации, когда необходимо безотлагательное решение. Ну, самое элементарное, там вы идете, видите, там ребенок побежал через дорогу, а едет на огромной скорости автомобиль. То есть долго думать нельзя, надо человека спасать, помогать. Но даже безрассудно бросившись, можно и его дальше сбить, и самому попасть. И таких случаев тоже немало. Ну, может быть, я пример привел самый такой немножко грубый, но тем не менее. А если мысленно сказать: «Господи, помоги, вразуми», тогда благодать Божия вмешивается в ситуацию, и Господь может помочь из этой ситуации выйти лучше, чем я бы мог это своими ограниченными человеческими силами.
Угу. Да, это правда. У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, меня зовут Сергей, я из Москвы. У меня вопрос к вам, какого плана. Интересует, давно интересует просветительской миссионерской работой. Вот, и, то есть, конкретный вопрос в плане именно миссионерской литургии, именно во время литургии. Вот, насколько возможна литургия с комментариями, потому что в интернете достаточно часто и много об этом говорится, неоднозначное отношение. То есть, ваше мнение по поводу именно литургии с комментариями. Ну и, соответственно, как вы считаете, как вообще правильно?
Спасибо, Господи. Очень хороший вопрос. Сразу видно, что вы глубоко мыслящий человек, и очень радостно, что вы болеете душой о просветительской миссионерской деятельности. Я, исполняя послушание священачалия, благочиние, ответственность за миссионерскую работу, я немножко с этим соприкасаюсь, так как я немножко в теме, я бы ваше внимание вот на что обратил, на один нюанс. В миссионерской концепции Русской Православной Церкви, которая была на Архиерейском соборе одобрена и была издана в виде отдельной брошюры даже в 2005 году, что предшествовало изданию этого документа, предшествовало достаточно длительное обсуждение. Разные священники, миссионеры с разным опытом, естественно, у каждого священника, у миссионера разный опыт, у кого-то больше, у кого-то меньше, обсуждали разные формы просветительской работы, чтобы ее сделать более эффективной, более плодотворной. И вот интересный нюанс, я думаю, вам будет важно это знать. Еще на этапе обсуждения выявилась интересная тенденция. В основном молодые священники были склонны к тому, что давайте будем проводить миссионерские богослужения. То есть я поясню, может быть, для тех, кто не знает, о чем идет речь. Это литургия, которая разделяется на несколько частей, и там вставляются комментарии. То есть священник выходит из алтаря и объясняет, вот сейчас происходит то, там малый вход это означает то, сейчас происходит то, сейчас происходит то. Как бы сама молитвенная ткань божественной литургии как бы рассекается в учебных целях. И вот интересный нюанс. Молодые священники, как правило, были за такую инновацию. Опытные священники, зрелые, которые имеют многолетний опыт пасторского служения, как правило, вот что интересно, не были сторонниками этого. Они, наоборот, говорили, что лучше во внебогослужебное время вот с прихожанами проводить какую-то работу, разъяснять божественную литургию, может быть, даже издавать какие-то тоненькие брошюрки в рамках одного прихода, листочки, где бы изъяснялось. Вот проскомидия, первая часть литургии, что происходит на проскомидии, что символизирует малый ход, что символизирует великий ход, что происходит во время евхаристического канона и так далее. И когда вне богослужебное время с людьми работать, они лучше это усваивают, эти истины, и уже потом, когда они молятся во время божественной литургии, у них уже такое более осмысленное, более разумное молитвенное участие в литургии. И сама литургия не прерывается. Вот такой был интересный нюанс. Ну, конечно, бывают исключения. На самом деле, понять это несложно. Так же просто в жизни, вот молодости свойственно, что вот пока человек молодой, он ищет приключения, у него некий такой авантюризм, с легкостью молодые люди разрушают традиции или совершают какие-то поступки, как мы знаем из жизни, не задумываясь о возможных последствиях, как могут твой поступок кого-то ранить или обидеть, или вот вообще разрушение традиций, это более свойственно молодости. Мы знаем, да, вот подростки там могут что-то нарисовать в подъезде на стене и убежать, и считают себя героями. В более зрелом возрасте, когда от человека уже ждешь взвешенных суждений, мудрости, недаром говорят «мои года, мое богатство», пожилой человек редко стремится ломать традиции. Больше как-то задумывается о возможных последствиях своих каких-то, пусть даже благих намерений. И вот точно так же и насчет божественной литургии, вот миссионерской, такой нюанс имел место быть, что опытные пастыри всегда были сторонники того, чтобы саму молитвенную ткань не рассекать, а во внебогослужебное время работать с прихожанами. И, пожалуй, наверное, самый лучший аргумент в пользу того, что лучше божественную литургию не рассекать. Это, вот мы все хорошо помним, в 2013 году мы, вся Русская Православная Церковь, все мировое православие отмечало 1025 лет крещения Руси. На уровне глав трех государств – Украины, России, Белоруссии – отмечалось это очень торжественно. И давайте немножечко посмотрим назад и вспомним, какой был отправной момент, почему наша Родина благодатью Божией через святого равноапостольного князя Владимира избрала именно вот этот путь. Святой князь Владимир посылал послов, мы это хорошо знаем из летописей. А кто такие послы? Это дипломаты, люди мудрые, как в летописи написано, искусных людей. Посылал, чтобы они испытывали разные веры. Они ходили к хазарам, иудеям, узнать их веру, ходили к мусульманам, ходили к западным христианам, то есть к римокатоликам, и потом пришли в Цариград. То есть люди, сознательно хотевшие испытать веру. И вот они приходят в Константинополь, и по решению патриарха их приводят в Софийский собор на богослужение. Они присутствовали во время богослужения. Аромат кадильного дыма, росписи, великолепное пение. А этот огромный храм, там такая акустика. И вот эта красота, внутренняя духовная красота богослужения так коснулась сердец этих послов, что они изменились. И они потом, когда вернулись к князю, и говорят: «Княже, никто, вкусив лучшего, не захочет худшего. Мы не хотим больше пребывать в язычестве. Мы поняли, что у греков, у них истинный Бог, у них истинная вера». Вот смотрите, какое огромное просветительское, миссионерское значение имеет божественная литургия, которая совершается благоговейно, молитвенно, внимательно. Причем обратите внимание, ну раз уж вы мне задали этот вопрос, ну уж я прошу прощения за горькую иронию, ведь эту литургию, ее не рассекали на части. Угу. Ведь не греческое духовенство, они же могли бы договориться и сказать, вот послы князя Владимира, угу, это огромное государство, воинственное, которое может нам, Византии, доставить много проблем, лучше с ними дружить. Ну, нужно их обратить в нашу веру. Вот они пришли. Давайте-ка мы сделаем какую-нибудь учебную литургию. Но ведь этого же не произошло. Потому что они были очень мудрыми людьми. Они просто молились, и благодать Божия изменила сердца людей. Поэтому более правильно было бы все-таки молитву не прерывать. Благоговейно вот так вот ее совершать. И вот могу по опыту миссионерского отдела Московской епархии, даже вот методические указания были изданы, где прописано, что миссионерские богослужения необходимо проводить по благословению правящего архиерея, по благословению благочина, то есть благочины округов, они, на их усмотрение оставлено, нужно ли в том или ином приходе действительно проводить такого рода литургию и как это делать. Угу. На сайте миссионерского отдела Московской епархии есть даже образцы комментариев, и вот там буквально прописано, что необходимо очень чутко, бережно относиться к прихожанам, чтобы как-то не ранить их, не соблазнить, не смутить, потому что ведь не секрет, что многие верующие люди, и, наверное, не без оснований, очень болезненно относятся к разного рода, ну, скажем так, новшествам. Угу. Поэтому едва ли можно думать, что вот прихожане какого-то отдельно взятого храма сами это страстно желают. Вот хотят, чтобы богослужение было такое как бы учебное. Поэтому лучше везде осторожность, мудрость. И надо понимать, что наши слова, они не могут действовать так, как действует молитва.
Здесь, Дмитрий, у нас еще один звонок. Здравствуйте.
Алло.
Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Батюшка и ведущий.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. С вами Иван Бюрген из Московской области. Отец Дмитрий, к моим знакомым, желающим покрестить своего младенчика, подошли какие-то проповедники, протестанты или другие, не знаю. И сказали, что крестить детей в младенчестве не следует. Это, мол, нечестно по отношению к ребеночку. Он же ничего не понимает. Пусть сначала вырастет, разберется во всем и уже сам осознанно сделает свой выбор. Как же быть, батюшка?
Да,
спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи, очень хороший вопрос. И очень актуальный. Я сам неоднократно встречался на улицах наших городов и весей с такими грамотными проповедниками, доброжелательные, улыбающиеся. А как говорят? Закачаешься, заслушаешься, просто как грамотно говорят, и сыпят у них все цитаты подготовленные от Писания, и говорят, вот ваша православная церковь поступает неправильно, она нарушает права ребенка, как могут родители за него решать, хочет он быть православным или не хочет, пусть он вырастет, пусть он осознанно сделает свой выбор, ну, примерно в таком ключе. И так как таким дорогим нашим друзьям, протестантам, хочется видеть цитаты, вы можете им при встрече с ними обратить внимание на Деяния апостольские, 10 глава книги Деяний, где описывается, как Корнилию сотнику было видение, ему явился ангел и говорит: «Корнилий, молитвы твои милостыни пришли на память пред Богом, пошли в Иопию, призови Симона Петра, он скажет, что нужно делать тебе, чтобы спасся ты и весь дом твой». Он посылает за апостолом Петром, которому перед этим было другое видение. Он видел сосуд, спускающийся с неба, четырехугольный, где множество четвероногих животных, и голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Он произносит слова: «Никогда ничто скверное и нечистое не входило в уста мои». И затем это видение уходит от его глаз, и подходят посланные Корнилием. Это я как бы кратенько вам повторяю, что написано в книге Деяний. Апостол Петр приходит к Корнилию сотнику. Он не представитель богоизбранного народа, он язычник, но который молился истинному Богу. Молился как мог и творил добрые дела как мог. Вот его, в принципе, можно сравнить с любым вот, живущим вне церкви, просто хорошим человеком. Сейчас немало хороших людей, они искренне творят добрые дела, но им не хватает главного, чтобы спастись. Надо принадлежать Церкви Христовой и благодати святых таинств насыщать свою душу. К нему приходит апостол Петр. После его пламенной проповеди нисходит благодать Духа Святого на всех, и апостол Петр повелевает всем принять крещение. И написано, это можно нашим друзьям-протестантам показать, крестились все в доме Корнилия. Если бы это касалось только взрослых, то обязательно в книге Деяний апостольских было бы написано: «Взрослые крестимся, а, пожалуйста, деток в сторону, пусть они дорастут до 30-летнего возраста, как тогда по ветхозаветным иудейским законам, сделают выбор, а тогда придут креститься». Но ведь этого же не было. Но если вы, уважаемая телезрительница, желаете даже не богословски, а просто с точки зрения просто такой простой пример, я вам приведу такую притчу. Представьте себе, что вот плывет корабль в бурном море. Буря, там волны вздымаются почти до небес, сильный ветер. Ветер пытается корабль наклонить то в одну сторону, то в другую. Ветер яростно рвет паруса. Волны бьют в борт корабля, желая его в пучине вод утопить. Но капитан этого корабля очень грамотный человек. Это надежный капитан. И он свой корабль через все рифы, через все эти бури обязательно доведет его до пристани. И все, кто на этом корабле, они, конечно, все трудятся, потому что их бьет ветер, их бьют волны. Они все в напряжении сил, но они держатся за корабль, и корабль продолжает свое движение. И представьте себе, вот такая вот как бы притча. У кого-то из членов команды, которые здесь на корабле плывут долгие годы, рождается ребенок. Они рады. Значит, одним пассажиром, а впоследствии одним из сотрудников будет больше. И вдруг подойдет какой-то улыбающийся, очень грамотный доброжелатель, в кавычках, и скажет: «Подождите, ну вы все, вы на корабль взошли сознательно. У вас есть билет, у вас есть койко-место у каждого, у вас есть место на трапезе. У вас на корабле есть свое послушание. А ребенок, какое он имеет отношение к нашему кораблю? Туда его за борт, в пучину вод». Пускай он там барахтается, там, где вот эти хищные рыбы, и пускай, вы же не можете за него решать, вы его бросьте туда. Если он сам пожелает, пусть он там до 16 лет, пока паспорт не получит, пока он там до совершеннолетия барахтается, мы будем на него внимательно смотреть, подзорную трубу следить. Когда он изъявит сознательное желание вступить на наш корабль, мы, конечно, мы же не изверги, мы спустим шлюпку и его возьмем. Вот как вы думаете, дорогие друзья, все, кто сейчас смотрит нашу программу. Должны ли родители послушаться такого совета? Едва ли. Ну, притча эта очень проста, потому что под кораблем подразумевается Церковь Христова, Святая Соборная Апостольская, а ее кормчий – это Господь наш Иисус Христос. И такой кормчий, как Спаситель наш, не даст этому кораблю утонуть. И все, кто на этом корабле, как бы нам ни было тяжело, а нам всем тяжело, мы все члены Церкви Христовой, мы и друг друга мучаем своими страстями, сами от своих страстей мучаемся, но пока мы на корабле, мы имеем надежду спасения. И представьте себе, у христианской семьи рождается ребенок, и его надо бросить в пучину, вот, его не надо оставить на корабле, его надо, пусть он сам сделает выбор. А доживет ли он до того, пока сделает выбор? Потому что в этом бурном житейском море, там его и наркомания, и преступность, культ грехов, пороков, игромания, все что угодно его там может привлечь. Он, может быть, не найдет дорогу до храма. Вот почему Святая Церковь от апостольских времен установила необходимость таинства крещения. Если с богословской точки зрения посмотреть, то на двух поместных соборах карфагенских. Первый был в 252 году, а второй в 418. Два поместных карфагенских собора, чьи положения вошли в церковные каноны, непререкаемы, говорится о необходимости крещения младенцев, чтобы очистить их от внутренней вот этой заразы первородного греха. Даже если желаете, я зачитаю маленькую цитату из деяний карфагенского собора 1419 года. Вот как там говорится. «Определено также, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего, что надлежало бы омыть банию паки бытия, из чего следовало бы, что образ крещения во отпущении грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот да будет анафема. Ибо реченное апостолом «Единым человек грех вниде в мир, и грехом смерть, и так от смерть во вся человеке вниде, в нем же все согрешиша». Это послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Подобает разуметь и не инаково, как разумела всегда кафолическая, то есть соборная церковь, повсюду разлиянная и распространенная. И по всему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собой не соделавшие, крещаются истинного отпущения грехов, да через паки рождения, очистившись в них, очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения». И вот эти правила Карфагенского собора, равно как и другие правила поместных и вселенских соборов, они в Святой Церкви никем никогда не были отменены. Вот один из великих богословов святых отцов IV века, святитель Григорий Богослов, в своем четвертом слове о крещении даже так и говорит: «Родился у тебя младенец, не дай усилиться в нем повреждение». То есть, как можно быстрее крести. Так что нам, православным, это надо знать. А многим доброжелателям, которые ходят по градам и весям и предлагают нам альтернативные пути спасения, надо уметь грамотно, мудро и с любовью давать отворот поворот.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, от нашего постоянного слушателя Евгения. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евангелие Христос говорил о метании Питера перед свиньями. Это как раз о рассудительности он человек говорил. То есть не надо напрягаться там перед тем человеком, которому это не нужно, он это отрицает. Но как проблема тут в том, что как это сочетается с миссионерством? Как, чтобы миссионер современный не превратился в метателя бисера? Потому что Христос, он человека видел насквозь, сердце увидел. Он знал, кому сказать, иди за мной, кому, мол, не берет с собой. А современный человек, это не Христос, он же не знает, где эта грань.
Спаси вас, Господи, Евгений. Ну, тут достаточно просто. Дело в том, что и сами слова Священного Писания, слова Христовы, вот те же самые сектанты, протестантующие, их вырывают из общего контекста и трактуют по-своему. И мы знаем из Евангелия, что в пустыне Христа самого искушал дьявол и приводил ему цитаты из Ветхого Завета. Насчет метания бисера перед свиньями, Здесь имеется в виду, как толкуют святые отцы церкви, вы можете при желании толкования этого места у святителя Иоанна Златоуста, у святителя Кирилла Александрийского почитать, у преподобного Ефрема Сирина, одного из лучших толкователей Священного Писания, в его толковании на четверо Евангелия. Как святитель Филарет, митрополит Московский, толковал в своей проповеди эти слова. Блаженный Феофилак Болгарский. Здесь имеется в виду, когда мы мечем вот эти истины христианские перед аудиторией, которая однозначно не воспримет. Не воспримет, и она потопчет эти драгоценные словеса проповеди евангельской, а потом может повернуться и попрать нас. Но у нас, у христиан, есть ведь самый главный способ, метод миссионерства, непревзойденный, лучше которого на земле никем никогда не придуманный, и Господь именно этот пример нам даровал. Это примером своей жизни. Не всегда действительно нужно что-то говорить. Само присутствие христианина в том или ином обществе – это уже проповедь Евангелия. Вот очень мудро старец Паисий об этом говорит, а до него эту же мысль в миссионерских письмах изложил святитель Николай Сербский. Присутствие христианина, то есть благодатного человека в любом обществе, в любой аудитории, там, в любом коллективе, да, вот, работает православный христианин, и все невольно за ним наблюдают. Угу. Видят, вот все пошли курить, все пошли сквернословить. Он не сквернословит, не ворует. Все ему говорят, надо воровать. Не своруешь, не проживешь. Он не ворует. Он всегда честный, со всеми уважительный, всем улыбается, приветливый. Он как бы излучает вот это внутреннее духовное тепло. Поначалу, может быть, кто-то на него смотрит, считая его, может, крутит у виска, говорит, ну, он не такой, как все, ненормальный. Ну, свихнулся. Кто-то за спиной смеется, говорит, а вот это у нас, условно, там, Петр Иванович, он у нас помешался на вере. Поначалу смеются, презирают, за спиной что-то говорят, но со временем проникается уважением, если видят, что цельная личность. И получается, он своим примером являет проповедь христианства. Если он им не возражает на это, в ответ никакие оскорбительные слова не говорит. И не пытается свою веру навязывать, а просто вот как светильник. Вот горит свеча, и вокруг нее распространяется свет и тепло. Можно эту свечу ругать, но она все равно светит. Угу. Так что примером собственной жизни мы можем, и должны и можем свидетельствовать миру.
У нас еще один звонок. Звонок из Нижегородской области. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит из Нижегородской области. И вот такой вопрос. Вот когда исповедуешься, вот есть такие, знаешь, грехи, прелюбодеяния, воровство, там, ну, еще какие-то. Нужно их рассказывать батюшке подробно, что ты, или просто ты их знаешь, а у него просишь за это прощение грехов?
Спаси Господи. Вопрос ваш очень хороший и очень актуальный. И хорошо бы, чтобы все задавались подобными вопросами, вопросами, связанными с покаянием. Потому что, как старец Паисий говорит, покаяние и исповедь – это то, что необходимо нашему миру сейчас. Покаяние и исповедь. Святые отцы церкви пишут однозначно, я сейчас не буду вас утомлять перечислением, что во всех грехах необходимо каяться подробно, кроме плотских грехов. Потому что, описывая плотские грехи, мы тем самым в своем уме вновь их как бы вспоминаем, как бы есть некий момент вновь услаждения этими грехами, и произнося эти грехи, мы смущаем и стоящего рядом священника. И тут о чем идет речь? Ведь некоторые, любой священник, даже того храма, куда вы ходите, вам может подтвердить. Есть определенная категория прихожан или прихожанок, которые напишут 17-18 страниц мелкого-мелкого убористого почерка. Исповедь. Она больше похожа на психоанализ. Такое там распишут, что остальные, кто стоит в храме в очереди, на исповедь, у них нет шансов на исповедь попасть, пока она прочитает все 18 страниц. И там она так все это описывает, что любой более-менее опытный священник, только начав слушать, понимает, это не исповедь. Потому что там нет сердечной боли о содеянном, нет раскаяния перед Богом. А есть просто даже какое-то красование собой. Вот я ей сказала то, она мне то. Я ей сказал на это то, она повернулась, сказала мне то. И я подумала и сказала ей, подожди. Это... И вот такие вот детали. Поэтому и в плотских грехах не надо каяться подробно их описывая и услаждаясь воспоминанием о них, а просто каяться, назвав просто грех. Если согрешила прелюбодеянием, неважно, с Петей, с Ваней, с Колей, каюсь, Господи, согрешила прелюбодеянием, блудом, нечистотой душевной и телесной, тем, что удаляюсь от Тебя, Господи, каюсь тем, что вновь и вновь распинаю Тебя. Главное, чтобы было внутреннее раскаяние о грехах, а не их подробное описание.
Отец Дмитрий, а благоразумно ли делиться с другими людьми своими сомнениями?
Смотря какими. Если сомнения в вере, бывает, нередко бывает, что сомнениями в вере делятся, кто-то что-то услышал там от церкви или от священноначалии, и вот это для него какая-то новость. Вот я об этом не знал, вот мне сказали. Оказывается, они такие священники, они вот какие, оказывается, что-то из газеты прочитал, московский комсомолец или из какой-то другой. Не будем называть газеты, чтобы не создавать рекламу этим печатным изданиям. И человек начинает делиться своими сомнениями, и получается, что он свое сомнение как бы тиражирует другим. Вот рассказывает ближним, которые об этом не задумывались. А рассказав, ты посеял сомнение ближнему, и он потерял душевный мир, и он стал обуреваться этим же. Иногда некоторые люди считают, в силу своей неопытности, и с такими приходилось общаться, и порой очень тяжело как-то вот им это объяснить, что публикуя, тиражируя свои сомнения, они считают, что они этим приведут кого-то к вере. Вот опубликовав какую-то статью где-то или в интернете о своих сомнениях, что этим они зажгут веру в сердцах тех, кто будут читать эту статью. На самом деле наоборот. Тем самым ты сеешь, тиражируешь сомнения дальше. Становишься распространителем сомнений. Поэтому вот мое глубокое убеждение – это неблагоразумно. Вот святитель Феофан Затворник в своих письмах «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», так и пишет, отвечая одной рабе Божией, что если у вас какое-то сомнение в вере, сначала скажите сама себе твердо, если так верует святая кафолическая церковь, то есть соборная, значит, я должен или я должна так веровать. А потом ищи ответа у церкви, как у любящей матери, ищи ответа на свое сомнение. Потому что у церкви Христовой есть ответы на все вопросы. Только надо терпеливо ждать и искать этот ответ.
То есть как бы не отметать сразу?
Конечно, было бы неблагоразумно самого себя обманывать, говоря, загоняя это сомнение куда-то в глубину, говоря, да нет, все нормально, у меня никаких сомнений, никаких проблем. Это тоже самообман, потому что сомнения будут накапливаться, внутренне терзать душу, это ведет к постоянной тревоге и потере душевного мира. А враг нашего спасения, он же четко диагностирует наше состояние души, и он на этом сыграет, что когда-нибудь в той или иной ситуации это сомнение может привести к какому-то срыву, к какому-то даже уходу от церкви.
Угу. У нас, отец Дмитрий, еще один звонок. Здравствуйте.
Да-да.
Мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, может быть, он не очень сильно к теме. Это Александр из Майкопа звонит вам. Значит, у меня вопрос такой. Значит, жена ушла, мы обвенчаны. Ушла, не развелшись, не расписать. Просто ушла к другому тупо и живет уже полгода с ним. К другому. Вот. И что мне делать? Батюшка говорит местный, терпи, жди, не снимай кольца, нельзя. То есть ты его на себя не одевал, снимать не имеешь права. Ну сколько ждать, сколько терпеть, и что мне вообще теперь делать?
Да.
Спасибо большое.
Спасибо, Господи. Непростая ситуация, и, к сожалению, в нашем мире, где разрушаются все устои христианства, где семья именно как институт общества, сейчас в очень большой опасности. Это, конечно, актуальная проблема. Но видите, вам батюшка уже посоветовал терпеть и подождать. Я могу лишь, понимаете, сложно, не зная вас и не зная всей ситуации, дать какой-то ответ более точный, а всеобъемлющий совет вообще дать невозможно на расстоянии. Я могу вам лишь напомнить слова мудрого духовника, отца Иоанна Крестьянкина, который говорил, что надо уметь ждать, Господь обязательно поможет тому, кто умеет ждать. надо подождать, молиться Богу и постараться увидеть, не дал ли я повод врагу нашего спасения дьявола, не дал ли я повод для того, что вот ситуация сложилась именно так вот кардинально. Потому что не бывает, чтобы что-то с нами произошло, а мы не были в этом виноваты. А когда разрушается семья, когда муж уходит от жены или жена от мужа, то здесь тем более нельзя сказать, что виноват кто-то один. Здесь однозначно виноваты оба. Но каждому надо увидеть меру своей вины. И если вы венчанный брак, и если вы верующий человек, обращайтесь к Богу, обращайтесь к священнику за советом. Значит, тем более надо скрупулезно посмотреть свою душу. Увидеть, может быть, я в чем-то когда-то проявил неверность Богу. Я согрешил против вечных его законов. И тем самым дал дьяволу права над собой, как говорит старец Паисий Афонский. Когда мы даем дьяволу права над собой, он обязательно этими правами воспользуется. Начиная от мелочей житейских, кончая вот такими действительно серьезными трагедиями. Если мы дали дьяволу права над собой, надо увидеть, в чем мы дали эти права, и покаяться перед Богом. И если просить у Господа помощи, то смотришь, через какое-то время ситуация начинает меняться. Меняться даже, и сами люди удивляются, как она начинает меняться. Поэтому терпение вам, дорогой мой, и молитесь Господу, и повнимательнее посмотрите в свою душу. Совесть, она обязательно подскажет, в чем вы были виноваты перед Богом и перед своей супругой.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я приняла крещение 2 года назад, во взрослом возрасте. Сейчас периодически бываю на исповеди. Меня интересует, откуда у людей появляется духовный отец? Вот кого считать своим духовным отцом?
Спаси Господи. Жаль, вы не представились, как вас зовут, но видно, что вы человек действительно такой искренний и верующий, и задаете вопрос крайне важный для спасения каждого человека. Духовный отец или духовный руководитель – это, как правило, священник, имеющий жизненный опыт и опыт духовный. А, собственно, вы задали вопрос, как он появляется. Его просят у Бога, просят у Господа, чтобы Господь послал духовного руководителя. И не просто просят, но еще и сами делают шаги со своей стороны. То есть в какой-то храм ходите и присматриваетесь к священнику. Если вы поисповедались один раз, второй, третий, и чувствуете, что ваша душа с легкостью раскрывается на исповеди. Вы задали один, второй, третий вопрос в какой-то ситуации батюшке, и видите, что его ответы не вызывают какого-то внутреннего сильного противодействия с вашей стороны. Вы начали эти советы применять в жизни, и видите, что его советы полезны. И таким образом вы начинаете к этому священнику ходить регулярно. Чаще задавать ему вопросы о духовной жизни. И таким образом, такая вот невидимая духовная связь между вами и этим конкретным батюшкой так вот налаживается, и вы уже его считаете своим духовным наставником. Спрашивайте у него совета, просите его молитв. Он, естественно, молится за вас. Когда вы подходите исповедаться или задать вопрос, он просит у Бога просвещение в разумлении, его Господь вразумляет, что вам ответить. Вот таким образом у людей появляются духовные наставники. Они их просят у Бога и находят. Находят сами, то есть стараются. Никакой там другой там расписки нет, что батюшка, я ваш духовный отец, а вы мой чадо. Такого нет. Никаких формальностей здесь нет. Это такая невидимая духовная связь. Вот кому-то один батюшка по душе, другому другой. То есть у всех разный склад, характер, разный темперамент, разные знания, разный жизненный опыт. Кому-то, кто-то вот стесняется молодому священнику исповедоваться, лучше пожилому. Пожалуйста, и это и оправдано, потому что у пожилого священника еще и богатый жизненный опыт. А хорошо, если еще и духовный есть. Кому-то легче с молодым священником общаться. Или вот как, допустим, капелланы, да? Священник, который служит в армии. Как правило, это человек из офицеров, который сам прошел воинскую службу, он все знает, что называется, это все ему близко. Угу. Ему легче найти общий язык с военнослужащими, и им легче с ним найти общий язык. Или вот священник с высшим образованием, ему легче общаться, допустим, ходить на лекции в университет, общаться с педагогами. И педагогам, соответственно, приходить на исповедь к такому священнику легче. Они как бы видят некое духовное родство. Вот так вот.
Отец Дмитрий, а в вопросе воспитания детей благоразумно ли прислушиваться ко множеству советов со стороны о воспитании?
Вообще сейчас очень хорошо, Дионис, что вы этот вопрос задали. Вообще мы сейчас живем в эпоху, когда у нас все социологи, психологи, все говорят, это не будет открытием, что если я сейчас эту мысль повторю, мы живем в обществе потребления, где культ потребления. Угу. И это проявляется не только в том, что люди стремятся покупать вещи, предметы, которые им на самом деле не нужны, а вот сама вот внутренний менталитет человека, потребительское общество, он еще в том проявляется, что хотят, вот, что пусть мне сделают хорошо, а я палец о палец даже не ударю. Угу. Вот пусть мне будет хорошо. Пусть мне и моим детям будет хорошо, а я ничего не прилагаю усилий для того, чтобы было хорошо. Это можно на вот таком примере проиллюстрировать. Вот на праздник Рождества Христова и Святой Пасхи у нас при Ходьковском Покровском монастыре, который у нас в Ходьково обитель, где мощи родителей преподобного Сергия Радонежского, преподобный Кирилл и Мария. И вот сестры ежегодно на праздник Рождества Христова и Крещения собирают детишек со всего города, приглашают. Родители с детьми, не церковных, не верующих семей, то есть приглашаются все. И они заранее репетируют, воскресная школа, которая при монастыре, они спектакли делают, покупают подарки, чтобы деткам дарить. Там не спрашивают, верующий ты или не верующий, ходишь ты ли в наш монастырь или не хочешь, наш ты или не наш. Приглашаются все. И вот собираются детишки с родителями из самых разных семей, порой из неблагополучных. Для кого-то радость получить в конце подарки, для кого-то еще и польза посмотреть спектакли, потому что спектакли всегда очень интересные, с глубоким смыслом. И вот смотришь, иногда даже с грустью, приводят детишек, да, ребеночек 4,5 или 5 лет, его даже сажают вперед, чтобы ему было видно. Он держит себе вот этот пригласительный билет на выходе, если он его будет отдавать, он получит большую коробку с вкусненными конфетами, которые для него. И вот этот ребенок встает и во время спектакля начинает вот этим билетом в кого-то стрелять. Как бы изображает, имитирует на сцене другие детки, чуть-чуть старше его, показывают спектакль, интересный. Он стоит, стреляет, потом начинает всех задевать, всех толкает, показывает рожицы, язык. Доставляет беспокойство всем. Рядом сидящие детки тоже как бы такая атмосфера какого-то напряжения. Стоит его мама в зале и совершенно не делает ему замечаний. Она даже его никак не останавливает. Казалось бы, тебе сделали хорошо, тебя пригласили. Ну, научись же и ты своего ребенка, чтобы и он делал хорошо другим. И вот это очень печальная тенденция сейчас, что вот мы хотим, чтобы нашим детям было хорошо, чтобы наш ребенок учился в хорошей школе. Никто же не скажет, я хочу, пусть мой ребенок в плохой школе учится. Хотим, чтобы попал к хорошему учителю. Если идем к врачу, как мы хотим, дорогие друзья, вы же знаете, мы хотим к хорошему врачу, а не к рвачу или кого-нибудь другому. Хотим, чтобы наш сын служил в хорошей воинской части. Чтобы все было нам хорошо, но сами ничего для этого не делаем. Вот необходимо задаться вопросом, а откуда вообще браться хорошим людям, если вот мы, родители, не потрудимся на их воспитании? Как, откуда будут хорошие врачи, хорошие педагоги, хорошие военные, хорошие чиновники, честные, если мы не будем из детства воспитывать? Ведь ни один отец, ни одна мать не говорит, допустим, своему сыну, сыночек, вот ты вот, когда подрастешь, ты, если будешь искать спутницу жизни, ты ходи по кабакам, по ночным клубам, по каким-то подворотням, и там ты найдешь достойную спутницу жизни. Ты найди именно ту, которая сквернословит, как сапожник. Вот она будет настоящей твоей верной женой и нашей хорошей невесткой. Никто так никогда не говорит. То есть мы своим детям хотим блага, но почему бы тогда не подумать, если у тебя растет ребенок, если у тебя растет дочь, позаботься, чтобы она не сквернословила. Потрудись, молись Богу со слезами, покажи ей добрый пример, научи, чтобы она не сквернословила, не подражала плохим примерам. Потому что она будет чья-то невестка, войдет в чей-то дом, она будет чьей-то женой. Но это еще даже полбеды, что она будет невесткой, может, молодые будут жить отдельно. Но она будет чьей-то матерью. Вот мы хотим, чтобы нашим детям было хорошо, а потрудиться, чтобы их воспитать, этого нет. И вот вы как раз задали вопрос очень актуальный, что много сейчас советчиков в плане воспитания. Угу. Они эти советы восприняли откуда? Из каких-то западных источников. Это вообще современная массовая культура. Что с ребенком надо партнерские отношения. Даже начинают с самого детства. Ребенка пеленать нельзя. Ни в коем случае, иначе он будет безвольной личностью, он не может себя проявить. Если он пишет что-то на стенах или разбивает окна, ему нельзя делать замечания, ты травмируешь его личность. Если он хамит преподавателям в школе, это даже поддерживается, отец ему говорит: молодец, сынок, ты герой, ты настоящий будешь революционер в будущем. То есть многие советы вот эти воспитательные, педагогические, они на самом деле разрушительные для сознания ребенка. И они в целом разрушительные, если с перспективой на будущее всего общества посмотреть. Поэтому не всякий совет необходимо принимать, а надо смотреть, является ли это богоугодным этот совет. Соответствует ли он учению Святой Церкви? Потому что у Церкви Христовой, соборной апостольской, богатейший опыт воспитания нравственной личности. Поэтому, если мы верующие люди, дорогие друзья, необходимо вот именно советом, суждением Церкви руководствоваться.
Спасибо, отец Дмитрий. Ну, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. В конце программы прошу вас благословить наших телезрителей.
Если позволить, я хочу поздравить одного замечательного человека, иеромонах Никодим Шматько, духовник православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде, проректор высших богословских курсов. Очень скромный человек, у него сегодня день рождения, он об этом многие годы скрывал. Отец Никодим, если вы сейчас смотрите нашу программу, я сердечно вас поздравляю. И пусть благодать Божия, не оскудевающая, всегда пребывает в вашей жизни. Храни вас Господь, и многое вам лето. И всем вам, дорогие друзья, помощи Божией во всех добрых делах.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии Московской епархии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч! Mm-hmm.